Но давайте представим такую совершенно жизненную ситуацию. У небольшой, но невероятно сплоченной группы людей появляется просто гениальный продукт, потрясающие идеи. И вот они решают, что все, пора выходить на глобальный уровень.
Ага. Запускают кампанию по завоеванию умов, так сказать.
Именно. Но внезапно основатели этого условного, ну, назовем его стартапа, сталкиваются с двумя просто железобетонными стенами. Во-первых, все их презентации, все инструкции написаны на языке, который за пределами их региона вообще никто не понимает.
Абсолютно. Никто не в курсе их терминологии.
Да, а во-вторых, и это, наверное, самое сложное, самые первые, самые консервативные инвесторы внутри самой компании вдруг начинают категорически требовать, чтобы все новые зарубежные клиенты одевались, питались и вели себя в точности, как они.
Ну, я бы сказал, это просто готовый сценарий для идеального внутреннего взрыва. Вот 100%. Потому что масштабирование любой сложной идеи, оно ведь всегда сопровождается тяжелейшим кризисом идентичности.
Угу.
Невозможно просто так взять какой-то локальный феномен, перенести его в совершенно другую культурную среду и наивно ожидать, что он там приживется без какой-то мучительной трансформации.
Точно. И вот в нашем сегодняшнем глубоком погружении в материалы мы как раз будем исследовать именно такой момент. Мы опираемся на лекции историка и теолога доктора Крейга Киннера. Он детальнейшим образом разбирает 13, 14 и 15 главы книги «Деяний».
Да, очень фундаментальный труд.
И наша миссия сегодня – это рассмотреть этот переломный момент в истории не как какой-то, ну, покрытый пылью древний текст, а как живой мастер-класс по адаптации. Мы будем разбираться, как локальное движение столкнулось с огромным миром, выдержало буквальную агрессию толпы и, что самое удивительное, смогло предотвратить собственный раскол.
И чтобы по-настоящему осознать весь вес этих событий, нам нужно спуститься с уровня таких вот высоких общих концепций прямо на пыльные дороги первого века.
Да, давайте спустимся.
Потому что возникает практический вопрос, как вообще донести сложную многовековую концепцию до людей, если культурный код аудитории меняется просто от города к городу?
Ну вот начнем с Антиохии Писидийской. Здесь, на первый взгляд, все выглядит довольно логично. Наши главные герои, Павел и Варнава, приходят в синагогу. То есть они выступают перед аудиторией, которая, ну, с ними на одной волне.
Угу. В знакомой среде.
Да, они оперируют знакомыми текстами пророк Исаии, Псалмы, Аввакум. Но вот в материалах доктор Киннер обращает внимание на то, как именно они строят свою аргументацию. Это не просто цитирование, это какой-то особый метод.
Да, это очень интересно. Это древний раввинский метод толкования. Он называется «гзерашава».
«Гзерашава»?
Именно. Суть его в том, что разные тексты Священного Писания связываются воедино по принципу общих ключевых слов. Понимаете, для слушателя первого века это был не просто какой-то красивый риторический прием, это было железобетонное логическое доказательство, ну, сродни математическому уравнению.
Звучит, честно говоря, немного абстрактно. Как это вообще работало на практике вот в той конкретной речи?
Смотрите, оратор берет Псалом 16. Там есть фраза о том, что тело помазанника царя Давида не увидит тления.
Так.
Затем он выстраивает силлогизм. Он говорит, послушайте, мы же все знаем, где находится могила Давида. Он умер века назад, его кости уже давно истлели.
Логично.
Следовательно, этот священный текст чисто физически не может относиться к самому Давиду. Он должен говорить о его потомке, о Мессии, чье тело не подверглось разложению. А затем, используя вот ту же самую логику связки, он переходит к тексту Исаии, 49 глава, где говорится о Мессии быть светом для язычников.
А, я поняла. То есть они берут их же собственные священные тексты и как бы математически доказывают, что сама концепция их религии всегда предполагала выход за рамки одного этноса.
Да. Ровно так. И в этой среде, среди людей Писания, такой подход сработал просто блестяще.
Но дальше. Дальше наши герои отправляются в Листру. И тут декорации меняются радикально. Никаких тебе синагог, никаких знатоков текстов. Просто глубокая анатолийская провинция.
Совершенно другой мир.
Они исцеляют там человека с инвалидностью, и вместо того, чтобы выслушать какую-то философскую проповедь, местные жители устраивают нечто невообразимое. Жрец местного храма Зевса тащит к воротам быков в цветочных венках, чтобы принести им жертву.
Да, это потрясающая сцена.
Почему они вообще решили, что Варнава — это Зевс, а Павел — это Гермес? С чего вдруг такой вывод?
А вот в этом и есть вся прелесть погружения в исторический контекст. Понимаете, в Листре местные жители восприняли это чудо исключительно через призму своей собственной мифологии.
Угу.
В этом регионе веками из уст в уста передавалась очень конкретная древнеафригийская легенда. Ее, кстати, позже зафиксировал римский поэт Овидий.
И о чем она была?
Легенда гласила, что однажды боги Зевс и Гермес спустились в эту самую долину под видом обычных уставших путников. Они ходили, стучались в каждый дом, просили ночлега, еды, но люди их грубо прогоняли.
Ничего себе гостеприимство! И что боги?
Ну, только в одной бедной лачуге пожилая пара, Бавкида и Филимон, проявили к ним доброту и пустили их. И боги, конечно же, жесточайшим образом наказали всех остальных.
То есть они их уничтожили?
Да. Они затопили весь регион, уничтожили всех жителей долины, кроме этой пары, чей дом потом превратился в великолепный храм. А теперь давайте посмотрим на ситуацию глазами вот этой толпы в Листре.
О, кажется, я начинаю понимать.
Они видят чудо, которое совершили два незнакомца. И в их головах моментально, просто как щелчок, срабатывает генетическая память об этой легенде. Они думают, они вернулись, если мы прямо сейчас не окажем им максимальные почести, нас всех снова к чертям смоет наводнением.
Обалдеть. То есть ими двигало вообще не благоговение, ими двигало абсолютный животный ужас перед повторением катастрофы.
Именно. Страх выживания.
И как в такой ситуации вообще можно донести какую-то мысль? Там же жрец уже заносит нож над жертвенным быком. Если ты начнешь цитировать им псалмы или объяснять метод Гзера Шава, они же просто ничего не поймут. А если сказать «мы не боги», ну, они могут и не поверить.
Вот тут мы видим просто невероятную гибкость ума. Ораторы мгновенно отбрасывают все свои заготовки, которые так хорошо работали в синагоге.
Так, и что они делают?
Они обращаются к единственному языку, который понятен наталийским фермерам. К природе, к дождю, к урожаю, к смене времен года. Они, по сути, заимствуют элементы философии стоиков.
Стоиков?
Да. Стоицизм в то время был чем-то вроде такой массовой поп-науки. Стоики учили, что главным свидетельством существования высшего разума является сама природа и ее циклы. И они используют этот понятный местным концепт.
Это гениально. Получается, они берут чужую философскую базу, чтобы просто остановить массовую истерию, но при этом они умудряются сохранить ядро своей вести – монотеизм. Они ведь категорически отказываются принимать поклонение.
Да, ни на какие компромиссы в главном они не идут.
Это похоже на то, как если бы вы пытались продать сложное программное обеспечение фермерам, объясняя его работу на примере системы полива полей. Но вот в чем парадокс, который меня поразил в материалах доктора Киннера?
Какой именно?
Эта блестящая адаптация аргументов совершенно не гарантирует им безопасность. Ситуация в Листре буквально за считанные часы превращается из триумфа в кровавую бойню.
О да, это очень ярко демонстрирует пугающую природу античной толпы. Настроение масс было, мягко говоря, крайне нестабильным. И здесь в игру вступают враги наших героев, те самые из предыдущего города. Из Антиохии.
Киннер отмечает, что они преодолели пешком почти 160 километров.
160 километров по горам?
В реалиях первого века это же долгие дни пути по опасным дорогам, просто ради того, чтобы сорвать чье-то выступление в другом городе. Это уже не разногласие, это какая-то одержимость.
Согласен, звучит жутко.
Что такого они сказали жителям Листры, чтобы те люди, которые еще утром несли им цветы и быков, к вечеру начали отрывать черепицу с крыш и выламывать булыжники из мостовой, чтобы забить их насмерть?
Тут нужно понимать психологию античного человека. В античном мире отрицание местных богов было вообще не вопросом личной веры, это был вопрос выживания всего города.
То есть боги воспринимались как некий щит?
Именно. Боги гарантировали урожай, защиту от чумы, от землетрясений. И если эти двое пришельцев творят сверхъестественные вещи, но при этом отказываются от поклонения и открыто говорят, что ваши боги — это просто ничто,
ага.
то логика античного человека подсказывает только один ответ. Они не боги, они злые колдуны. А черная магия — это прямая угроза национальной безопасности.
Вау.
Так что ярость толпы была вызвана животным страхом. Забить их камнями означало физически защитить город от проклятия.
Ужас. Павла забивает камнями до такой степени, что толпа решает, ну все, он мертв. Его тело просто выволакивают за городские ворота и бросают. Но он выживает. Придя в себя, он вместе с Варнавой уходит в Дервию.
Да, это такой тихий, отдаленный город вне главных торговых маршрутов.
И вот кажется, все, миссия окончена, пора возвращаться на базу, зализывать раны. Но затем они делают то, что, ну, не укладывается вообще ни в какую логику. Они разворачиваются и идут обратно прямо по тому же маршруту. Прям в Листру, прям в Иконию и Антиохию. Зачем возвращаться в ту же мясорубку, из которой ты только что чудом выполз?
Это выглядит как самоубийство, да? Но это кажется безумием только на первый взгляд. На самом деле это было стратегическое решение колоссальной важности.
В чем же тут стратегия?
Во-первых, психология толпы работает так, что после мощной вспышки насилия всегда наступает спад. Они возвращались не на следующий день, а когда страсти уже немного улеглись. Но главная причина была структурной.
Угу.
Понимаете, невозможно запустить глобальное движение, просто прочитав красивую лекцию и убежав. Без местного руководства вся эта новая община просто исчезнет через месяц.
А, то есть им нужно было выстроить институты на местах?
Совершенно верно. Они возвращались, чтобы назначить старейшин в каждой общине. Они заимствовали эту надежную модель из структуры синагог. Создавали автономные ячейки, которые могли бы выжить без них. И здесь есть еще один очень глубокий теологический пласт.
Какой?
Они возвращаются к этим людям с посланием, которое звучало так. «Многими скорбями надлежит войти в Царствие Божие». Видите ли, в еврейской традиции того времени очень прочно сидела концепция так называемых родовых мук Мессии.
Родовых мук.
Да. Это вера в то, что наступлению новой, светлой эры обязательно должен предшествовать период интенсивных, неизбежных страданий.
Потрясающе. То есть их избитые, покрытые шрамами тела были для новой общины лучшим, самым наглядным доказательством того, что они не какие-то там мошенники-гастроллеры?
Абсолютно.
Они буквально пропустили свою теологию через собственные кости. Их смелость стала неопровержимым аргументом. Но знаете, как это часто бывает в истории? То, что выжило под градом камней на улице, может легко рассыпаться от кабинетных споров.
О да, самый страшный кризис всегда приходит изнутри.
Именно. И он был связан с тем самым конфликтом, о котором мы говорили в начале – между традициями прошлого и реальностью настоящего. Центром этого шторма стала их база в сирийской Антиохии.
Да, там к тому моменту сформировалась огромная община, и она состояла наполовину из иудеев, а наполовину из бывших язычников.
И вот туда приходят строгие консерваторы, верующие фарисеи из Иерусалима. Они видят всю эту пеструю картину и просто приходят в ужас. Они заявляют, послушайте, новые люди не могут просто так взять и стать частью нашего древнего народа. Они обязаны соблюдать весь закон Моисея,
включая обрезание и сотни строжайших правил ритуальной чистоты.
Вот возвращаясь к нашей метафоре со стартапом, это как если бы после крупного слияния корпораций старая гвардия обнаружила, что новые сотрудники не только ходят в худи вместо костюмов, но и вообще плюют на весь устав компании, который писался десятилетиями.
Только здесь ставки были намного выше дресс-кода. Понимаете, для фарисея необрезанный язычник, который не соблюдает диету, это не просто человек со странными привычками.
А кто?
Это ходячий источник ритуального осквернения. Находиться с ним в одном помещении было просто физически на животном уровне дискомфортно.
И конфликт достигает такого градуса, что им приходится созвать собор в Иерусалиме, первый в истории церкви. Это реальное столкновение двух миров. Доктор Киннер в лекциях подчеркивает одну очень важную мысль. Для консервативных фарисеев никакие рассказы о чудесах в Листре вообще не имели значения, если они противоречили их прочтению Писания.
Да, текст первичен. Если в тексте закона сказано, что в завет входят через обрезание, значит только так. И никакие исцеления или успехи миссии того не отменяют.
Ну и как вообще можно договориться с людьми, для которых древняя буква закона важнее любых практических результатов? Если они глухи к аргументам, вроде «смотрите, сколько новых людей мы привлекли», обсуждение же должно было просто зайти в тупик.
И вот здесь на сцену выходит настоящий высший пилотаж античной риторики. Сначала выступает Петр. Его все уважают, он делится своим личным опытом. Но настоящий переломный момент наступает, когда слово берет Иаков.
Брат Иисуса.
Да, он самый. Этот человек был известен в народе как Иаков Праведный. Он был аскетом, строжайшим соблюдателем закона, и, что самое важное, он пользовался огромным, просто непререкаемым авторитетом именно среди самых радикальных консерваторов.
Погодите, но если Иаков — это, по сути, неформальный лидер консервативного крыла, разве он не должен был разгромить позицию Павла в пух и прах? Как так вышло, что именно он стал ключом к компромиссу?
А вот это классический пример того, что иногда самую прогрессивную идею должен озвучить самый консервативный спикер.
А, то есть дело в источнике.
Да. Из уст новатора Павла они бы это просто не приняли, а Иакова они обязаны были слушать. И Иаков делает гениальный риторический ход. Он не говорит им об эмоциях или чудесах. Он обращается к тексту.
К их главному оружию.
Именно. К пророку Амосу, 9 глава, где говорится о восстановлении разрушенной скинии Давидовой. И вот тут в греческом переводе этого текста «Септуагинта», которую цитирует Иаков, кроется историческая деталь просто потрясающей силы.
Какая деталь? О чем там речь?
Смотрите, в оригинальном древнееврейском тексте Амоса говорится, что восстановленный Израиль завладеет остатком Эдома. Эдом — это их соседний, часто очень враждебный народ.
Так.
Но при переводе на греческий язык много лет назад произошла удивительная трансформация. Из-за схожести написания слов на иврите Эдом в переводе превратился в Адам, и текст стал звучать так: «Чтобы взыскали Господа остаток Адама».
Остаток Адама, то есть остаток всего человечества?
Да, именно так.
Секундочку. То есть вы хотите сказать, что изменение одной буквы или там гласовки в древнем переводе изменило масштаб текста от просто локальной военной победы над соседом до глобального включения вообще всех народов?
Совершенно верно.
Это же как синтаксическая опечатка в коде, которая вместо того, чтобы сломать программу, внезапно превращает локальную сеть в мировой интернет.
Отличная метафора. Да. Эта текстовая база дала Иакову неопровержимое библейское основание заявить своим же сторонникам: смотрите, сами пророки предсказывали, что в последние дни к нам придет остаток всего человечества.
И они не обязаны становиться иудеями.
Да. Значит, мы не можем их заставлять обрезаться. Теологическая битва была выиграна на их же поле. Но оставалась огромная проблема практики.
Ну да, окей, они могут быть частью движения. Но как с ними физически находиться в одной комнате? Как вместе есть, если они для тебя нечистые?
И тут применяется механика классического раввинского компромисса.
И в чем он заключался?
Они же не могли просто сказать консерваторам: «Эй, расслабьтесь и забудьте все свои правила тысячелетней давности».
Нет, конечно.
Решение было очень элегантным. Они официально освободили язычников от обрезаний и сотни строгих правил закона Моисея. Но взамен они ввели базовый санитарный минимум.
Называемые законы Ноя.
Да, законы, которые, как считалось, были даны Богом всему человечеству еще до появления евреев. Этот минимум включал 4 конкретных запрета: отказ от идолопоклонства, от сексуальной безнравственности, от употребления в пищу удавленных и от употребления крови.
Слушайте, а почему именно эти 4? Ну, если с идолами и моралью все более-менее прозрачно, то почему такой жесткий фокус на мясе, удавленных животных и на крови?
Потому что конечной целью этого компромисса была не какая-то абстрактная теология. Целью было table fellowship, застольное общение.
Возможность просто сидеть вместе.
Да. В древнем мире совместная трапеза была высшим проявлением единства. Ты просто не мог сказать человеку «мы братья» и при этом отказаться сесть с ним за один стол. А для еврея первого века вид непрожаренного мяса с кровью или мяса животного, которое забили неправильно, ну, то есть удавили,
вызывал отвращение.
Глубочайшее физическое отвращение. Это не просто теологическое несогласие, это рефлекс. И вот запретив именно эти вещи, собор убрал физиологический барьер,
Они позволили фарисею и бывшему язычнику разделить один хлеб без чувства тошноты и осквернения.
Это потрясающе умно. То есть они поняли, где проходит вот эта тонкая граница между сутью нашей миссии и банальным культурным дискомфортом. И здесь еще важно то, как именно было принято это решение. Ведь это не было какой-то диктатурой одного человека. Доктор Киннер упоминает, что в еврейской традиции того времени мнение большинства имело чуть ли не священный статус.
О, этот принцип консенсуса формировал вообще все их мышление. Насколько далеко он заходил, идеально иллюстрирует знаменитая раввинская притча о печи Ахная.
Расскажите.
В ней рассказывается, как видный мудрец, рабби Эльезер, яростно спорил с другими раввинами о том, ритуально чиста одна конкретная печь или нет. Он привел всемыслимые логические аргументы, но большинство с ним не согласилось.
И что он сделал?
Тогда он, чтобы доказать свою правоту, призвал деревья вырваться с корнем из земли, а реки потечь вспять.
Ничего себе! И чудеса произошли?
Деревья вырвались, реки потекли в другую сторону. Но большинство раввинов все равно не уступило. И тогда, согласно этой притче, раздался голос самих небес, который прямо сказал, что вы спорите с Эльезером, закон всегда по его словам.
То есть сам Бог буквально вмешался в дебаты, чтобы поддержать меньшинство. И что ответили раввины на это?
А вот тут самое интересное. Другой мудрец встал на ноги и процитировал стих из Второзакония. «Не на небесах она», имея в виду Тору.
«Не на небесах».
Да, он заявил, что раз Бог уже однажды дал закон людям на горе Синай, то теперь право его толковать принадлежит исключительно большинству мудрецов на земле, и даже голос с небес больше не может отменить процедуру голосования.
Вау.
И как гласит предание, Бог на небесах улыбнулся и сказал: «Победили меня дети мои».
Уму непостижимо, то есть Иерусалимский собор действовал в той же самой парадигме. У них были разные опыты, кардинально разные взгляды, но они искали именно консенсус, понимая, что разрыв общины – это гораздо хуже, чем уступка в споре.
Совершенно верно.
И в итоге они составляют вот это объединительное письмо, пишут его на безупречном греческом языке, чтобы проявить максимальное уважение к адресатам в той самой Антиохии, и начинают с обращения «братья и сестры». Они, по сути, нашли минимально жизнеспособный продукт для своего единства.
Да, уступив в ритуалах, но при этом железобетонно сохранив ядро своей идеи. И хотя мы знаем из дальнейшей истории, что вот этого идеального согласия надолго не хватило, тот момент стал настоящим триумфом дипломатии. Навык понимать, где можно адаптироваться, а где нужно стоять насмерть, это именно то, что позволило этой локальной группе перевернуть весь мир.
Абсолютно соблазна.
Но знаете, эта история с мнением большинства, которое тогда спасло движение, оставляет нас сегодня с одним очень глубоким, я бы сказал, тревожным вопросом. Мы видим, как принцип демократичного консенсуса сохранил их вместе. Но что происходит с самой сутью идеи, когда большинство в комнате начинает глубоко ошибаться? Если комитет действительно может проголосовать против голоса с небес, и мы ставим сохранение комфортного единства выше всего остального, не рискуем ли мы однажды проснуться в мире, где все радостно сидят за одним столом в полном согласии, но сама истина, ради которой этот стол вообще накрывали, уже давно покинула комнату?